Здравствуйте. Сегодня вторник, 21 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Дональд Трамп вступил в должность президента Соединенных Штатов. Могут ли возможные переговоры Трампа с Владимиром Путиным привести к прекращению горячей фазы вооруженного конфликта в Украине? В состоянии ли Дональд Трамп реализовать свои планы, требующие внесения поправок в Конституцию США? Также сегодня.
Мне кажется, что это, конечно же, отчасти и боль, желание Демократической партии объяснить, что, ну вот посмотрите, с кем нам приходилось бороться, вот с кем мы взаимодействовали, вот посмотрите, что это все за люди.
Был ли нацистским приветствием жест предпринимателя Илона Маска во время выступления после инаугурации Дональда Трампа? Хотя все темы сегодняшнего выпуска так или иначе связаны со вступлением в должность 47-го президента США Дональда Трампа, их спектр все-таки достаточно широк, и я не стал бы считать этот выпуск монотемным. Итак, вчера в здании Капитолия в Вашингтоне состоялась церемония инаугурации Дональда Трампа, за которой следили сотни миллионов, если не миллиарды людей, и среди них было немало тех, чья жизнь после этого события точно изменится или может круто измениться. Напомню, что президентом Трамп стал во второй раз. В первый раз он победил на выборах в 2016 году. В 2020 проиграл выборы Джо Байдену, когда пытался переизбраться. Поражение свое он так и не признал. И вот теперь, в ноябре прошлого года, Трамп опять выиграл выборы, на этот раз у вице-президента Камалы Харрис. И во второй, согласно Конституции США, в последний раз в своей жизни занял овальный кабинет Белого дома. Конституция США прямо запрещает избираться президентом более двух раз. Как я уже упомянул вчера, пожертвования на проведение церемонии инаугурации составили рекордные $250 миллионов. Подробнее о ней вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
Из-за холодной погоды церемония инаугурации прошла не на ступенях Капитолия, а в круглом зале под его куполом – ротонде. И президенту не нужно было напрягать голос, когда после приведения к присяге он выступал с инаугурационной речью.
My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal.
Мои недавние выборы – это мандат на то, чтобы полностью и всецело обратить вспять ужасное предательство и все эти многочисленные предательства, которые имели место, и вернуть людям их веру, их богатство, их демократию и, конечно же, их свободу. С этого момента упадок Америки закончился. Наши свободы и славная судьба нашей нации больше не подлежат отрицанию, и мы немедленно восстановим честность, компетентность и лояльность американского правительства. За последние 8 лет я прошел через испытания и вызовы, как никакой другой президент за всю нашу 250-летнюю историю. И я многому научился на этом пути. Путь к возвращению нашей республики был нелегким, это я вам могу сказать. Те, кто хочет остановить наше дело, пытались отнять у меня свободу, да и жизнь. Всего несколько месяцев назад в Пенсильвании пуля убийцы пронзила мне ухо. Но тогда я почувствовал, а теперь верю еще больше, в то, что моя жизнь была спасена не просто так. Господь спас меня, чтобы сделать Америку великой снова».
I was saved by God to make America great again.
Величие Америки Дональд Трамп намерен обеспечить не только подъемом экономики, но и перестройкой политической системы.
After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression.
После многих лет незаконных и неконституционных федеральных усилий по ограничению свободы слова, я подпишу указ о немедленном прекращении всей правительственной цензуры и возвращении свободы слова в Америку. Никогда больше огромная власть государства не будет использоваться для преследования политических оппонентов, о чем я кое-что знаю. Мы не допустим этого. Это больше не повторится. Под моим руководством мы восстановим справедливое, равное и беспристрастное правосудие в соответствии с конституционным верховенством права, и мы вернем закон и порядок в наши города. На этой неделе я также положу конец правительственной политике попыток переустройства общества на основе расы и пола. Мы создадим общество, которое не различает рас и основано на компетенции. С сегодняшнего дня официальной политикой правительства Соединенных Штатов будет признание того факта, что существует только два пола – мужской и женский.
Male and female.
Президент заявил также, что хочет войти в историю как миротворец.
Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen.
Как и в 2017 году, мы снова построим самую сильную армию, которую когда-либо видел мир. Мы будем измерять свой успех не только победами в сражениях, но и войнами, которые мы закончим, и, возможно, самое главное, войнами, в которые мы никогда не вступим. Моим самым гордым наследием будет наследие миротворца и объединителя. Вот кем я хочу быть – миротворцем и объединителем.
Peacemaker and unifier. That's what I want to be. A peacemaker and a unifier.
Один из влиятельных сенаторов-республиканцев, Тед Круз, уверен, что второй президентский срок Трампа будет успешнее первого.
This is a different Donald Trump being sworn in.
Сегодня приводится к присяге другой Дональд Трамп. Не тот, кем он был в 2017 году. Он теперь гораздо опытнее. Думаю, что в первый срок были некоторые ошибки в назначениях, о которых он пожалел, потому что среди этих назначенцев были люди, которые не боролись вместе с ним, чтобы осуществить его программу. Я думаю, что эта нынешняя команда действительно сильная. Сегодняшняя команда Трампа приходит с гораздо большим пониманием проблем глубинного государства, проблем встроенной бюрократии, которая в первый срок сопротивлялась многому из того, что он хотел сделать. И я думаю, что они гораздо более эффективно смогут повернуть линкор в том направлении, которого, как я думаю, ожидает американский народ. Мнение политического комментатора умеренно либерального толка Дэвида Брукса. Я согласен с тем, что Дональд Трамп – самый значимый американский политик со времен Рональда Рейгана. Последние 50 лет, те самые полвека, которые Джо Байден находился на государственной службе, мы видели либеральный интернационализм, уважение к институтам, по крайней мере, попытки двухпартийности. У нас была система с 45 по 2016 год, про которую Трамп сказал: «Мы ее ликвидируем». И тот факт, что он переизбран и теперь собирается уничтожить многое, это просто гигантский поворот в американской истории.
Gigantic pivot in American history.
И еще один комментарий из демократического стана. Обозреватель Вашингтон-Пост Джордж Уилл.
When Biden became president, the resistance...
Когда Байден стал президентом, все сопротивление Трампу, Бенсе, Джордж Клуни, все профессора и студенческие клубы от побережья до побережья впали в спячку. Затем они вышли на авансцену, чтобы участвовать в кампании 2024 года. И оказалось, что американский народ не ждет инструкций о том, как голосовать от Джорджа Клуни и Бенсе. У них есть демократы, есть академия, у них есть Голливуд, у них есть Кремниевая долина, у них есть все, что угодно. Чего у них нет, так это Белого дома. И я думаю, им пора сесть и задуматься, насколько честной была эта сделка. В Вашингтоне на инаугурацию собралось много как сторонников, так и противников Трампа, устраивавших свои шествия. Но никаких серьезных инцидентов в день вступления Дональда Трампа в должность не произошло. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Я вчера затрагивал тему влияния, которое Дональд Трамп уже успел оказать на ситуацию на Ближнем Востоке. И хотя вклад теперь уже бывшего президента США Джо Байдена в сделку между Израилем и группировкой «Хамас», признанной в США и ЕС террористической организацией, неоспорим и тот факт, что основные условия этой сделки предлагались израильскому правительству еще в мае, но она была заключена, когда уже было известно, что Дональд Трамп вновь победил на выборах. Трамп, благодаря своим шагам еще во время первого президентского срока, таким как выход из ядерной сделки с Ираном и открытие американского посольства в Иерусалиме, в Израиле сейчас довольно популярен. Несмотря на то, что в своей инаугурационной речи Трамп не раз подчеркивал желание остановить идущие войны, которых, как он утверждает, не было бы, если бы он остался в Белом доме 4 года назад, ну и не начинать новые войны, многие обратили внимание на то, что Украину в этой речи Трамп не упомянул. Уже очень много раз Трамп в последнее время говорил о том, что намерен встретиться с Владимиром Путиным. При этом про желание встретиться с Владимиром Зеленским он не говорил. Хотя, напомню, встречался с ним во Флориде сразу после своей победы на выборах во время одной из поездок поездок Зеленского в США в прошлом году. Личного приглашения на инаугурацию Зеленский не получал, впрочем, его не получили и очень многие другие мировые лидеры, и все идет к тому, что первой встречей Трампа, связанной с попытками остановить войну в Украине, будет его встреча именно с Путиным. Владимир Зеленский на инаугурацию Трампа отреагировал следующим письменным поздравлением.
Успехов вам, президент Трамп! С нетерпением ждем активного взаимовыгодного сотрудничества. Вместе мы сильнее можем дать миру и нашим народам больше безопасности, стабильности и экономического роста.
Это было поздравление Владимира Зеленского Дональду Трампу в связи с его инаугурацией президентом США. А Владимир Путин поздравил Трампа публично во время протокольной съемки в рамках заседания членов Совета Безопасности России. Заседание проводилось по видеосвязи. Обычно такие заседания проводятся по средам, но, видимо, Путин решил подгадать под день инаугурации Трампа. Свое заявление он сделал за считанные часы до начала церемонии. Путин утверждал, что диалог между Россией и США был прерван по вине администрации Джо Байдена и предложил Дональду Трампу установить равноправное сотрудничество. А вот что Путин сказал по поводу возможности прекращения боевых действий в Украине.
Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное. Что же касается самого урегулирования ситуации, то хочу подчеркнуть, его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.
Следует отметить, что Путин произнес эти слова на фоне продвижения российских войск в Донбассе в последние недели, так что рассматривать их как готовность идти на какие-то уступки большинство комментаторов не склонно. В целом же можно сказать, что никакой конкретной информации по поводу возможных российско-американских переговоров по Украине пока нет, кроме того, что Трамп поручил подготовить его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Ну а Путине в день своей инаугурации Трамп все-таки заговорил. Трампа спросили о возможности переговоров с президентом России, когда он в овальном кабинете подписывал некоторые свои первые указы. Вообще, у Трампа уже много устоявшихся формулировок по поводу войны в Украине, о том, что войны не было бы, если бы он был президентом, о чудовищных разрушениях в Украине, о гигантских потерях сторон, о необходимости положить всему этому конец. В этот раз он добавил, что не знает, готов ли Путин заключить соглашение по Украине, но что если Путин этого не сделает, то своим отказом рискует разрушить Россию и без того испытывающую серьезные трудности. Вот как это прозвучало.
Мне нужно поговорить с президентом Путиным, чтобы выяснить его позицию. Он не может быть в восторге от того, как у него идут дела. Он прилагает огромные усилия, но ведь большинство людей думали, что война закончится примерно за неделю. А теперь прошло уже 3 года, верно? Так что он не может быть доволен. Нынешняя ситуация выставляет его не в лучшем свете. Вот Зеленский хочет заключить соглашение, а хочет ли Путин, я не знаю. Может и нет, но он должен заключить его. Отказываясь от соглашения, Путин разрушает Россию.
Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. У идеи переговоров Трампа с Путиным по Украине даже до встречи Трампа с Зеленским, если бы такая встреча состоялась первой, это имело бы, конечно, огромное символическое значение для Киева. Так вот, у этой идеи большое количество сторонников. Война продолжается уже без малого 3 года, потери огромные, перспективы прекращения огня даже ценой де-факто потери Украины 20% своей территории выглядит для многих благоприятной. Я же сегодня приведу другое мнение. Это мнение украинского политического обозревателя Виталия Портникова, с которым, если вы помните, в выпуске 31 декабря прошлого года мы говорили о том, как события будут развиваться в 2025 году. Виталий Портников настаивал тогда, что никакие уступки не остановят Владимира Путина, реальной целью которого является полное подчинение Украины, а также ликвидация ее государственности. Говоря о возможности переговоров Трампа и Путина, Виталий Портников подчеркивает, что Трамп должен не предлагать Путину встретиться ради заключения перемирия, а добиваться, чтобы президент России сам был вынужден просить его о встрече. Вот аргументы Виталия Портникова, изложенные в комментарии на его YouTube-канале «Портников. Аргументы».
Путин пойдет на какие-либо уступки Соединенным Штатам только в том случае, если увидит реальную угрозу для своего режима. А эта угроза может быть связана с значительным проседанием экономического, финансового, демографического и социального потенциала Российской Федерации. Для этого необходимо добиться не уменьшения помощи Украине, а увеличения этой помощи. Для этого необходимо не встречаться с Владимиром Путиным для того, чтобы он мог записать встречу с Трампом в свой актив, а игнорировать российского президента, пока он сам не захочет встречи для того, чтобы заявить о прекращении войны с Украиной. Собственно, для этого необходимо все то, что вряд ли сейчас собирается делать новый президент Соединенных Штатов. Но для меня очевидно одно. Дональду Трампу придется все это делать, хочет он этого или нет. Потому что альтернатива давлению на Российскую Федерацию отнюдь не давление на Украину, как это могут думать в администрации нового президента Соединенных Штатов и как на это могут рассчитывать его многочисленные, но некомпетентные советники и сторонники. Нет, только реальное давление на Российскую Федерацию может помочь прекращению российско-украинской войны. Если этого давления не будет, то война будет продолжаться и усиливаться. И из периферийной для новой администрации проблемы, вне всякого сомнения, станет проблемой центральной, так как совершенно очевидно, что если Дональд Трамп не будет давить на Владимира Путина ради мира, который он считает необходимым установить, то Владимир Путин будет, уж в этом никто не должен сомневаться, давить на Дональда Трампа ради того мира, который ему нравится и о котором он вновь напомнил в своем выступлении на заседании Совета Безопасности России. Так что тут вопрос, кто на кого сильнее надавит и кто будет иметь политическую волю к такому давлению. Если политическую волю не будет иметь Дональд Трамп, то, вне всякого сомнения, максимальную политическую волю, опасную для национальных интересов Соединенных Штатов, а отнюдь не только для Европы и Украины, тогда проявит Владимир Путин. Но у меня есть большие сомнения, что Дональд Трамп хотел бы такого итога своего президентства. Поэтому столкновение интересов нового американского президента и старого правителя России является практически неизбежным и, возможно, фатальным.
Это был украинский политический аналитик Виталий Портников. Фрагмент его выступления на YouTube-канале «Портников. Аргументы». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 21 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сразу после церемонии инаугурации Дональд Трамп подписал большое количество указов, в том числе о помиловании участников захвата здания Капитолия 6 января 2021 года, о выходе США из Парижского соглашения по климату и из Всемирной организации здравоохранения. Указами Трампа отменены целых 78 решений предыдущей администрации, в том числе об исключении Кубы из списка государств-спонсоров терроризма. Оно было принято считанные дни назад. Но самыми радикальными были, безусловно, его указы, направленные на значительное сокращение числа мигрантов, въезжающих в Соединенные Штаты. Трамп объявил о введении чрезвычайного положения на юге Америки и о намерении отправить войска на границу США с Мексикой. Трамп хочет отменить автоматическое предоставление американского гражданства всем, кто родился на территории США. По самым скромным оценкам, сейчас в Америке не менее 11 миллионов нелегальных иммигрантов, у которых не менее 4 миллионов несовершеннолетних детей, родившихся уже на американской территории. Но желание Дональда Трампа отменить право на гражданство по рождению может не только привести к разделению семей, но и противоречит Конституции, закрепляющей сейчас это право. Внесение поправок в Конституцию – это очень сложный юридический и законодательный процесс, и добиться этого Трампу будет очень сложно, несмотря на большинство республиканцев в обеих палатах американцев. Конгресса. В целом же, считает профессор Свободного университета Екатерина Мишина, существующая в США система сдержек и противовесов в состоянии удерживать политиков от радикальных шагов.
Надо в первую очередь сказать, что Конституция США относится к типу конституций жестких, что это сложная процедура, которое предусмотрено для принятия поправок в Конституцию. Есть 4 способа, 2 из которых практически не используются, 2 используются обычно. И говорить о том, получится это у Трампа или нет, я бы, знаете, вот не взялась, потому что количество проектов конституционных поправок, которые приходят в Конгресс, они не всегда напрямую зависят от симпатичности конкретного президента. Да? То есть вот мы должны сначала посмотреть, как все будет развиваться, какие будут большие события, какие будут сильные вызовы, с которыми столкнется новый президент. Но, как правило, мы должны помнить о том, что Конституция была принята более 200 лет тому назад, поправок менее 30, поэтому, ну, начинать бросать монетку и говорить, да, получится, нет, не получится, я бы не стала. Мы должны сейчас напрячься, затаить дыхание и внимательно следить за тем, что будет происходить. Система сдержек и противовесов сделала и делала всегда, дай бог, что так продолжалось и дальше, уберечь страну от каких-то фатальных преображений, пока все более или менее идет хорошо, хотя иногда, конечно, возникает ощущение, что подходим к краю, но потом все-таки отходим обратно.
Мнение профессора Свободного университета Екатерины Мишиной – это фрагмент ее интервью «Голосу Америки». И одним из самых обсуждаемых эпизодов вчерашнего дня в Вашингтоне стало выступление предпринимателя Илона Маска во время президентского парада после инаугурации. Маск, который был явно воодушевлен обещанием Трампа поддержать программу по подготовке полета на Марс, эмоционально говорил о своем желании работать на благо Америки. В конце своего выступления Маск приложил правую руку к сердцу, а затем поднял ее, вытянув вперед. В этом жесте многие пользователи социальных сетей увидели нацистское приветствие. Политолог-американист Александр Филипенко не склонен разделять эту точку зрения, как не склонен и преувеличивать политическое влияние Маска в новой администрации, хотя он и получил пост главы департамента по оптимизации работы американского правительства. В подтверждении своей точки зрения Александр Филипенко приводит назначение Марка Рубио государственным секретарем США явно вопреки желанию Илона Маска.
Я понимаю, почему так много этому внимания. Это, конечно же, такой элемент, о котором много обсуждали, много говорили, но тем не менее я бы не придавала этому такое значение. Мне кажется, что это, конечно же, отчасти и боль желания демократической партии объяснить, что, ну вот посмотрите, с кем нам приходилось бороться, вот с кем мы взаимодействовали, вот посмотрите, что это все за люди. Но давайте посмотрим, кто это делает. Если бы это сделал такой выдержанный и осторожный человек, как, например, Джей Ди Венс, это одно. А другое – это Илон Маск. Илон Маск, который известен своими, ну, иногда очень нелепыми жестами, нелепыми танцами, нелепыми прыжками во время выступлений. И я бы вспомнила его ранние интервью, когда он рассказывал о том, как он не любит публичные выступления, как ему сложно даются даже интервью, и на телевидении он не любит выступать. Ему каждый раз нужно себя преодолевать. И вот мне кажется, это показывает человека, который в действительности очень зажат. Я бы обратила внимание на то, что произошло очень тихо, очень спокойно, за всем этим фейерверком, за салютами, за всеми заявлениями, исполнительными указами, Сенат утвердил Марка Рубио, госсекретаря США, утвердил кандидата, против которого уж очень активно лоббировал Илон Маск. Илон Маск очень не хотел видеть Марка Рубио в качестве госсекретаря. И это, мне кажется, говорит, во-первых, о том, каким образом политическое влияние Илона Маска, насколько оно сильно, насколько оно распространяется на всех, кроме Дональда Трампа, мы не берем здесь Дональда Трампа. Но и в целом, на мой взгляд, Илон Маск – это скорее продолжение Дональда Трампа. Это не тот человек, который может навязать что-то Дональду Трампу, а скорее человек, который, ну вот, продолжает какие-то идеи, мысли Дональда Трампа. Человек, который, ну, может быть, высказывается каким-то образом более смелым даже, чем Дональд Трамп, хотя Дональд Трамп обычно не скупится на какие-то заявления. Поэтому их тандем – это, конечно же, такое явные симпатии друг к другу. Дональд Трамп, Илон Маск, они явно друг другу симпатизируют. Но, тем не менее, мне не кажется, что политическое влияние Илона Маска стоит как-то преувеличивать. Подчеркну еще раз, он громкие заявления делал, выступал, вскидывал руку и вот так вот ярко прыгал. А одновременно Сенат спокойно и тихо утвердил того человека, против которого Илон Маск всячески лоббировал. Марко Рубио – это важный член, очень важный член американской администрации. И еще я бы обратила внимание на то, что во время время инаугурации очень многие члены команды Трампа не здоровались с Марко Рубио. И даже члены семьи Дональда Трампа тоже, хотя они сидели вот просто в нескольких шагах друг от друга.
Это было мнение политолога-американиста Александры Филипенко. Американская антидефамационная лига, организация по защите гражданских прав, занимающаяся борьбой с антисемитизмом, в своем заявлении назвала жесты Маска неуклюжими, но отметила, что не считает их нацистским приветствием. Если репутация Илона Маска и несколько пострадала, кто точно выиграл от вчерашней церемонии инаугурации, это модный дизайнер Эрик Джавиц, изготовивший вовсю обсуждаемую теперь шляпу, ставшую частью костюма Мелании Трамп. Украшенная белой лентой и круглая темно-синяя шляпа в тон ее пальто с не слишком широкими полями не позволяла большинству присутствующих видеть глаза первой леди, а значит и выражение лица, как бы подчеркивая ее отстраненность от происходящих вокруг событий. В интервью агентству Рейтер Эрик Джавиц рассказал, что стилист Мелани Трамп связывалась с ним еще несколько лет назад, обсуждала покупку шляпы, и он не знал заранее, для какого мероприятия она предназначалась. Джавиц также сказал, что потрясен, какой эффект произвела эта шляпа, когда ее надела Мелания Трамп.
В моих руках эта шляпа выглядит очень сдержанно и скромно, но когда ее надевает Мелания, и вы видите эту шляпу как часть ее ансамбля, она преображается, становясь невероятно впечатляющей и элегантной. Если бы вы увидели эту шляпу где-то на витрине, вы бы никогда не подумали, что она способна оказать такое мощное воздействие. Этот феномен – истинное отражение красоты и изящества первой леди.
Это был дизайнер модных аксессуаров Эрик Джавиц. Из-за шляпы сразу после принесения присяги Трамп пережил, наверное, даже в чем-то символичную первую неудачу на посту президента. Он попытался поцеловать супругу в щеку, но сделать этого не удалось. Мешали поля ее шляпы, в которые уперся лоб Трампа. «Учитесь очерчивать личные границы», – пошутил кто-то в социальных сетях. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».